гаворыць радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа нашую суботнюю праграму пачынае перадача «Зона свабоды», штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Дзве 2016 год прынёс беларусам новыя выпрабаванні: падзенне курсу рубля, абвал нафтавых цэнаў, рост беспрацоўя, страйк і пратэсты прадпрымальнікаў. Да чаго прывядзе прадпрымальніцкі пратэст? Дзе дно эканамічнага падзення? Ці ўратуе Беларусь старэйшы брат? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. Удзельнічаюць таксама Валер Карабалевіч, Сергей Наумчык і аглядальнік расійскай службы нашага радыё Андрэй Шары. Зона свабоды выходзіць у эфір Белсату сёння а 20:20 увечары, а зараз паслухайце радыёверсію перадачы.
Нацыянальны статыстычны камітэт апублікаваў вынікі 2015 году, і ўпершыню за 20 гадоў валавы прадукт за год скараціўся, прычым адразу, на амаль 4%. Імкліва расце беспрацоўе, курс рубля ўжо прабіў псіхалагічную адметку 20 тысячаў. Ось, Валер, першае пытанне да вас. Гэта пачатак канца збудаванай у Беларусі эканамічнай мадэлі ці часовыя цяжкасці? Ось як бывала і раней, калі кіраўніцтва краіны выходзіла сухім з вады.
Ну, вось Александр Лукашенко не так давно вывел такую формулу, что 80% причины кризиса – это вонковые причины, и только 20% – это внутренние белорусские, это дрэнная праца кіраўніцтва. Але незалежные экономисты как раз лічат, что наадварот, 20% – это вонковые чинники, и 80% – это неэффективность белорусской социальной модели. Але по великому рахунку не так уже и важно, что является причиной. Тому что вось на минулым тыдні министр экономичного развития России Улюкаев заявил, что, на его думку, низкие цены на нафту гэта на 10 годзе. То бок ничего хутка не рассмокчется. Тому у любым выпадку, незалежности от того, какие тут причины внутренние ці вонковые, треба робить реформы у белорусской экономики, каб пристосовывать ее до новых умов. Але ці усвядоміла вось гэтую неабходнасць беларуская эліта, кіраўніцтва і беларускае грамадства? Калі казаць пра эліту, я думаю, што усвядоміла, і нават Лукашэнка усвядоміў, але па палітычных прычынах ён адмаўляецца ад рэформу. А вось што тычыцца грамадства, то я думаю, што тут ёсць вялікія праблемы, тут ёсць раскол, і пакуль што абсалютная большасць грамадства за рэформы не выступае.
А, ну що ж, дякую, Валер. Конец минулого года став цікавим серед іншого і тим, що Олександр Лукашенко публічно спрачався з тими, хто говорив про необхідність реформ, не просто там за позиції незалежних економістів, а у своїм ураді. Лукашенко, ось Сергій, ми відомо, не раз демонстрував виключну рашучість у своїх діяльність. Він мог порушити конституцію, закон, міжнародні ніякі норми, норми агульнаприйняті, скажімо, мати не має права бачити і виховувати свого сина. У чим зараз справа? Що йому не хапає рашучості пасці на ці реформи? Він не прийняв це рішення, коли прийме, він може їх узначаліць?
Я думаю, что решение провести радикальные, в добром сенсе радикальные экономичные реформы Лукашенко не прийме ніколи, тому что это наупростово связано с падением ягоного рейтингу, тому, ну, бо кожные реформы такого кшталту, які необхідні, вони на початку просто викликають падіння узровня життя, треба робити певні соціальні переміни, скасовувати певні льготи, хоча він уже і так шмат які льготи скасував. Це, так сказати, аксіома, і він на це не пойде. Я можу пригадати, 1994 года, праз три месяцы пасля яго абрання, тады яшчэ легітымнага абрання прэзідэнтам, калі ўрад Чыгіра і кіраўнік быў Нацыянальнага банка тады Станіслав Богданкевіч прынялі праграму эканамічных рэформаў, зацверджаную Верховным Саветам, і пачалі, сапраўды пачалі, так сказаць, патрэбны ў тых умовах рэформы. Як толькі пачалі, што было непазбежна, падвышацца цэны, Лукашэнка выступіў у прамым эфіры, адкруціў цэны назад. Таму спрачацца ён, канешне, можа, і гэта дае для некаторых аналітыкаў такія спадзяванні, што вось бачыце нават такі ўнутраны дэмакратызм у кіраўніцтве. Насамрэч, як толькі запахне паленым для яго рэйтынгу, ўсё будзе адкручана назад. Зрешты, открушиваться не треба, реформы не почалися.
Тут, Андрей, вот с того, что мы спрачаемся у Беларуси, все-таки у Лукашенко завсёды был ресурс не проводить реформы. Этот ресурс назывался Россия. И зараз у России, вот рубель так само, сдается, поставив рекорд, вернулся к снежень 2014 года, так низко упал. Как выглядит с пункта углядения этого перспективы российской экономики? Что там отбывается?
Ну, там все плохо. Есть разные прогнозы, конечно. Одни эксперты прогнозируют быстрое падение с курсом рубля 140 к 1 к доллару. Другие говорят, что падение будет медленным, но стабильным, и ситуация будет ухудшаться. Разница между российской и белорусской ситуацией, помимо прочего, заключается в том, что Россия в годы относительного экономического благосостояния накопила некоторые финансовые запасы. Это так называемый резервный фонд и фонд национального благосостояния. Вот эти деньги сейчас расходуются потихоньку, такая подушка, которая становится все менее и менее упругой и упитанной. Вчера я читал экономические выкладки о том, что подушки эти закончатся при нынешних темпах, их растраты, перышки эти финансовые закончатся примерно через год, к концу 2016 года. 2017-2018 год предсказывает большинство серьезных аналитиков апогей кризиса, когда ситуация может выйти из-под контроля правительства и финансовых управляющих органов. Очевидно, это понимают и люди, там, так называемые системные либералы, которые вот сидят еще в экономическом блоке правительства, которые периодически делают всяческие заявления на этот счет. Но Кремль ведет себя пока... пытается вести себя уверенно, прогнозируемое падение рубля, мы контролируем ситуацию. Там проблема заключается в том, что при, если я не ошибаюсь, при ценах на нефть $25 за баррель, для того, чтобы свести бюджет, вот как раз вот эта сумма, вот этот курс 140 к 1 и должен быть. Но как это будет на самом деле, никто сказать не может. Но вот
всеобщее... Вельми короткий, да. Вельми великие расходы зараз идут на подтримание войска Крыма, Украины.
4,5%. Да. Значит, вот опять же рейтинги всякие составляют. Значит, последнее, чего откажутся, как считают большинство экономистов, это военные расходы. Они сейчас составляют в прошлом году 4,5% бюджета, только официально, я думаю, на самом деле больше. И социальные выплаты, потому что то, что касается пенсионеров и всего остального, там власть все-таки старается вести себя осторожно. На прошлой неделе были протесты в Краснодаре, там местная власть решила пенсионерам индексацию льгот срезать. Вышли бабушки на улицы, перекрыли центральный проспект, что довольно редко бывает в России.
Тем не меньше, это вот теперь отбылось. А вот с 1 стузня уступили в силу в Беларуси новые правила сертификации товаров. И отказом у Беларуси, как и, скажем, вот в России, то, что Андрей рассказывает, стал страйк, який уже должится больше-меньше третий тизень. А все ж таки, вот до опошнего часу гандляры устремливаются от публичных протестов и просят улады пойти им на сушь, просят вести некие перемовы. И вот як, поглядите, отказал предпринимальникам Александр Лукашенко.
С 1 января закончился их медовые годы, их закончились, и надо работать в равных условиях с соответствующими документами. И надо им понимать, что сертификация продукции, на которую мы пошли, это еще первый шаг.
Закончились медовые годы. Сертификация. Быцем мы логичные, не позбавленные логики, потребований, так само реформы. Вот опошним часом Россия зазнала протесты дальнобойщик, да, у связи с этой системой Платон. У Беларуси размова все-таки с дробным бизнесом везется довольно давно, как вот с ворогами народу. У меня вот питание до вас всех трех, до вас, Валер, до Сергея и до Андрея. Ці може такое развитие экономической ситуации на постсоветской просторе, в першу чергу Россия и Беларусь, неким чином поштурхнуть до вертания, я скажу страшные слова, сталинских парадков. Сталинских парадков спочатку в экономике, у юридичной сфере, у судовой, ну и в інших галинах життя. Як бы вы оценили погрозу, якая вот теперь існує? Андрей.
Ну, ползучая угроза, на мой взгляд, определенно существует. В России примерно половина экономики государственно сейчас уже, и процесс этот продолжается. Понятно, что это не плановая экономика, но, тем не менее, процессы эти есть. Понятно, что денег становится меньше, а желающих получить их меньше не становится. Понятно, что сопровождается все это и ростом социального недовольства, соответственно, усилением репрессивной машины государства. Но в какой степени тут можно говорить о сталинизме, это вопрос уже к историкам и идеологам.
Ну, публикация Кадырова,
экономическая сфере, да, ну все это крайне неприятная тенденция. Конечно, о Сталине, Сталине еще никто не говорит, но когда там Владимир Путин упоминает Берию, в не совсем понятном аспекте, как он это сделал на, в начале вот этой недели.
А что?
Он говорил о методах, которым надо работать как раз с предпринимателями, и относительно анонимных доносов, которые практиковались, и упомянул, значит, практику Лаврентия Павловича Берии тогда. Вот, понятно, что все это общественность будоражит, но видите как, система социальных связей, социальных лифтов в стране нарушена. В интернете, в социальных сетях это вызывает всегда бурные протесты. В какой степени они могут трансформироваться в сколько-нибудь осмысленный общественный протест вообще, уличный или политический, это вопрос довольно сложный. Я думаю, перспективы небольшие.
Валерий, то же самое питание до вас. Как бы вы отказали? Махчимости вертания до сталинских моделей?
Ну, пэўныя таталітарныя тэндэнцыі існавалі ў Беларусі цягам усяго часу кіравання Александра Лукашэнкі. Але я думаю, што ў поўным выглядзе стварыць некую паўночную Карэю ў цэнтры Еўропы наўрад ці атрымаецца. Ну, па-першае, для гэтага патрэбна закрытае грамадства. А ў эпоху інтэрнэта гэта зрабіць цяжка. Ну і да таго ж зараз Беларусь спрабуе нармалізаваць адносіны з Захадам, і гэта таксама некі такі абмежавальнік, які не дазволіць, так, я не ведаю, ствараць некія лагеры для незадаволеных. Думаю, што ўсё ж такі беларускія ўлады будуць балансаваць крок у бок нейкай адкрытасці, нейкіх касметычных хоць і рэформаў у эканоміцы, потым крок назад, ну і вот такі баланс.
І Сергей, ваш погляд, ці можа эканамічны крызіс стаць падставай да вяртання элементаў сталінізму?
Ну, безумоўна, тут я спрачаўся крыху з Андреем. Все ж такі, мне здаецца, што расійскае грамадства ўжо падрыхтаванае псіхалагічна і ментальна прыняць нешта падобнае на Сталіна. Ну, не будзем забываць, што паводле рэйтынгу Сталін нумар адзін сярод...
Ці адзін з першых.
Ці адзін з першых, так, сярод найбольш папулярных палітыкаў ці так, дзяржаўных дзячоў Расіі. У Беларусі тое ж самае, калі не горш, у Беларусі ёсць лінія Сталіна. Здаецца, у Расіі яшчэ былых прэм'ер-міністраў не садзілі ў турму, так? Забівалі віце-прэм'ераў Немцова. А от у Беларусі садзілі Чыгіра і віце-прэм'ераў садзілі, і забівалі віце-прэм'ераў Ганчар. І, в прынцыпе, я б сказаў бы так, я не буду казаць, што грамадства цалкам успрыме, што расійскае, што беларускае. Але падставы для гэтага ёсць, і галоўна ёсць механізм. Па вялікім рахунку, рэпрэсіўная сістэма КГБ, што ў Беларусі, што ў Расіі, калі мы кажам пра Лубянку, а там яшчэ і большых, тобто яны гатовыя, яны гатовыя выканаць гэты загад.
Я думаю, што прынамсі перадумовы для ажыццяўлення такой, калі б так пастала.
Так, я не думаю, што, скажам, там будзе 1,5-2 мільёна расстраляных, але от некія працоўныя лагеры я дапускаю. Валер казаў пра інтэрнэт. Ведаце, мне заўсёды смешна, калі кажуць, час інтэрнэту. Інтэрнэт перакрываецца за 30 мінут.
Слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук, и у якой так само удельничали Валер Крабалевич, Сергей Навумчик и оглядальник Российской службы нашего радио Андрей Шарый.